Даниил, 11 глава, безусловно, очень сложная глава понять и толковать. Но я раньше предлагал, я повторяю, что ключ, по-моему, на понимание весь пророчества Даниила, это 2 глава, где у нас есть тот видение, тот истукан разных металлов, разных материалов, которые представляют разных империй, начиная с Вавилонском, потом Медо-Персии, потом греческие, потом римские, потом какой-то смешанной ситуации последние дни. И в конце концов Иисус придет, как тот камень, и будет основать Царствие Божие здесь на земле. И суть этого была в том, что каждый империй во время своих успеха кажется вечнее, кажется солидно и не будет не двигаться никуда. А в конце концов, каждый царь думал, что я вечен, Невыходнозор, и все эти дары и других там царей, которые мы встречаем в этом книге Даниила, они все думали, что нет, это не то, то видение не будет исполняться. Мое царство будет царствовать вечно. И все поняли, в конце концов, что нет, ничего вечного в этом жизни нет. И для нас... Мы тоже, наверное, сможем так считать, что наша жизнь, наша, как сказать, наша империя, наше небольшое царство, которое мы сделаем, наша квартира, наша карьера, наша семья, как-то вечно будет. Конечно, мы с такими словами не будем вот говорить, но как-то мы так и думаем, что как-то я буду как-то продолжаться. Под сознанием мы так и считаем. И надо принять и признать факт того, что у нас очень мало времени на этом свете. И все то, что мы сделаем, семьей, карьер, дома и так далее, не будет вечно. Все исчезается, в конце концов. И добрая весть о Царстве Божьем значит, что мы ждем Царства не в этом жизни, а мы работаем, устроим сегодня, чтобы попасть в этом вечное царство. Та тема продолжается здесь, в 11 главе. Потому что у нас есть здесь истории. Две царей. Начинается первые, 4 стиха говорится о столкновении Персии с Грецией. Все какие-то борьбы. И потом царь северный и царь южный. И как они будут как-то воевать с друг другом. А в конце концов все распадается. Все распадается. И не обращая внимания на детали, подробности, толкования, это можно вот так принять из этого главу. Что хотя какой-то царь кажется вечен, хотя у него есть в какой-то мере успех, это только за пару год или несколько лет, и в конце концов все закончится. Это впечатление, что у нас есть, прочитая эту главу. И это нужно для нас вспоминать, что в конце концов ничего вечного нету. А есть людей, которые вообще не хотят слушать Евангелие о Царстве Божьем, или даже если они это принимают сперва, через время нет, более важно для им дом, карьер. Короче говоря, основать своих царств на этом земле. Но это все закончится, все в конце концов рано или поздно распадется. И это только наше отношение с Богом. И все то, что мы сделаем для Него, которое остается. И есть и тоже такие темы здесь. Допустим, 4 стих. Когда Он восстанет, царство Его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным. И каждый раз мы здесь читаем, что какое-то царство разрушился из-за разделения. И это тему, которую мы здесь встречаем. Хотя они все пробовали делать такие союзы, чтобы разделения не было бы. 6 стих. В разных вот... нюансы, разные вот планы, чтобы делать какие-то союзы, чтобы все осталось бы, а не получается. 23 стих тоже. 23 как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом. То есть, они пробовали все делать, чтобы свое царствие не разделен будет. Но Бог предпочитал способом вот разделения разрушить эти царствия. И даже опять в этом Даниил, 2 глава, как он будет в конце концов разрушить тот истукан человеческих эмпиров, через факт того, что тот последний час будет, ну, очень нестабильно, потому что написано, что частей желез и частей глины как-то не сделали никакой союз друг с другом и распались из-за этого. Они поэтому очень слабы. Раз тогда вообще впечатление, что Бог предпочитает использовать разделение как способом разрушения. Столько раз, когда у Израиля была какая-то угроза из какой-то большой армии, которая пришла из какой-то страны, вот, столько раз Бог дал Израилю победу. Не через того, что они так сильно воевали, а через того, что тот армии как-то поворачивали на самом себе и разрушили самом себе. Во время Гидеона, например, он, в принципе, он и его 300 солдат ничего не сделали. Трубили, кричали, и медианянин думали, что какой-то врагов пришли и начинали убить друг друга. Это очень часто, мы это встречаем в истории Израилева. Опять, разделение. Это способом, который Бог предпочитает использовать, чтобы разрушить. Итак, для нас это значит, что у нас не должно быть никакого разделения. Если мы будем сам себе разделиться от друг друга, значит, что мы сами как-то кричаем даже для разрушения. Иисус сам сказал, что дом, который разделен против самого себя, падется. И тот распад, говорится, как в этом другой притче от Матфея, 7 глава, тот человек, который строил свой дом на песке, значит, что это распалось во время пришествия Иисуса. Итак, если у нас есть разделение между друг другом, если мы говорим, что тот брат больше для меня не человек, если мы говорим, что, ну ладно, есть братья там, но я с ними не буду общаться, такие разделения значит, что наш дом распадется, и мы как-то уже живем, живая, как сказать, осуждение против самого себя. Ладно, если других уходит от нас, это их не проблема. Мы об этом, наверное, ничего не сможем делать. Но не должна быть наша вина, потому что мы здесь читаем столько стихов здесь, что разделение значит осуждение. Опять вот 19 стих тоже имеется какую-то ссылку обратно на этом 2 глава, 19 стих. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. Это именно то, что мы читаем об этом истукан в 2 главе. Что трясется, споткнется, падет и не станет дальше. То есть все этих мирской эмпиров закончатся одно и то же. Опять 22 стих. Будет сокрушение им. Они будут сами себе разрушить. Тот сокрушение – это то же самое, то, что случилось в Даниил, 2 глава. Ну, в конце концов, эта глава закончится в том, что есть война между царь Северный и царь Южный. Кто этих властей, наверное, мы не сможем определить до конца. Но понятно, что будет две какие-то сильные группы. По крайней мере, в Среднем Востоке в последние дни, потому что написано 40 стих, что это под конец же времени. Кажется, что говорится о наши последние дни, что царь Южный и царь Северный будут как-то воевать с друг другом. И царь северный, кажется, сперва будет победить. В библейском рамках царь северный говорится вообще или о Вавилоне, или Ассир. И это именно где Иран и Ирак стоит сегодня. Написано в 43 стихе, что у царь северный будет, ну, власть на все золото и серебра. И всякие драгоценностями будет у него. Конечно, мы не сможем определить будущее, но у меня чувствие такое ощущение из библейских пророчеств и тоже из мировой ситуации в Среднем Востоке, что скоро всего финансовый кризис, который у нас есть в мире, закончится даже хорошо. Если была бы какая-то власть, которая контролирует весь мир. Я думаю, что если арабские народы присоединялись вместе и сказали бы: дальше Запад, мы не будем продать никакой нефть при нашем условии. Я понимаю, что они могли бы стать очень даже сильны, властны и богаты, по крайней мере, в рамках Среднего Востока. 44 стих. Он будет истреблять и губить многих. Губить — это очень плохой перевод. В принципе, значит освящать, в смысле к Богу. Я понимаю, что они дают тогда выбор. Или истребление, смерть, или освящаться к Богу, то есть Аллах, то есть обратить к исламу. Хотя номинальные, хотя как бы символические, но все равно так. Я вполне это вижу. И что если арабские власти как-то присоединялись вместе, стали так, как Вавилон или Ассир по библейским времен, тогда вполне возможно так. И, конечно, если мировой ситуации сразу в финансовом плане становится лучше из-за того, что, ну, в номинальном плане мы все приняли ислам, то никто не против было бы. Ну, ладно, пусть будем как-то символически принять ислам, и ладно, преследуем евреи, ну, ладно, так и есть, или разрешаем им уничтожать Израиль, истреблять Израиль. Ну хорошо, Евросоюз уже давно отошли от защиты Израилу, и скоро всего Америки, по-моему, тоже будут. Итак, закончится так, в 45 стихе, что этот царь северный раскинет шатры свои между морем, то есть Мертвое море, я понимаю, и Среднеземное море, то есть в Иерусалиме. И горю преславного святилища. Я понимаю, что они так хотят, этих исламистов так хотят Иерусалим и храм разрушить и, ну, строить своих мечет там. Ноа придет к своему концу, и никто не поможет ему, потому что 12 глава: «Восстанет в то время Михаил, князь великий». И говорится о том, что на этом время, второй стих, многие из спящих в прахе земли пробудятся в воскресенье. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Безусловно, это говорится о пришествии Иисуса. Это говорится о судный день, о воскресенье. И я думаю, что... Значит, что это прямо будет, когда царь северный раскинет, 11 глава, 45 стих, его царские шатры между морем, то есть в Иерусалиме, и его святилище, то есть его святое место, его мечет там будет. Но придет к своему концу из-за того, что Иисус придет. Итак, если я правильно толковал, это значит, что очень скоро, в любой момент фактически, Иисус придет. Конечно, мы не знаем. Но я думаю, что все как-то готов к этому. Потому что сейчас все двигается очень быстро на международном фронте. Все очень быстро. Арабов могли бы... Через пару дней присоединяться, сказать, что нефть отключим, все. и предоставить какие-то, ну, положения, ситуации, и через неделю или даже меньше Запад согласились бы, и все. И Израиль остался бы без никакой защиты. Царь Северный пришел бы, взял бы Иерусалим, и потом Иисус придет. Тот ситуации, которую я предлагал, и поскольку я вижу здесь от Даниила, так и говорится об этом, может уже начинало случиться. Наверное, вернемся домой, смотрим по телевизору, по интернету, и видим, что это уже. Итак, если Иисус на самом деле так близко, как нам надо жить? Хоть я неправильно, хоть он еще 100 лет не придет. Ну ладно. Хорошо, это ни при чем, потому что мы будем жить вечно с ним. Если в этом жизни мы веруем, что мое царство это не, как Иисус сказал, не от этого мира. Я не буду все делать, чтобы как-то устроить мое царство. Я жду Царствие Божие.